Программа «Чаадаев».
Добрый день. В студии Татьяна Троянская, и это программа «Чаадаев», совместный проект радиостанциях Москвы в Петербурге и Европейского университета. И сегодня мы говорим о мигрантах. Я представляю наших гостей. Ольга Берникова, научный сотрудник Центра независимых социологических исследований. Ольга, добрый день.
Здравствуйте.
Сергей Абашин, профессор факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Мигранты – это ваша тема. Я лишь напомню наши средства связи. Присоединяйтесь к нашей трансляции на YouTube. Здесь можно общаться друг с другом, а можно задавать вопросы нашим гостям. YouTube, «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге. Действительно, мигранты – это ваша тема, и, я так понимаю, вы конкретно в последнее время создали труд, посвященный мигрантам. Это так, да? То есть вы наблюдали за жизнью какого-то количества людей. Сергей?
Вы знаете, сейчас действительно вот Ольга и я, мы были в составе коллектива большого проекта, который изучал миграцию в России, ну, в Москве и в Санкт-Петербурге. Но мы, конечно, не единственный проект. Сейчас количество проектов и количество ученых, которые изучают миграцию, уже много. Но наш проект, он, я считаю, был таким замечательным, потому что он имел целый ряд особенностей. Мы изучали, во-первых, миграцию в длительный период, 5 лет мы отслеживали, как живут конкретные люди, да, вот за их судьбой, за их какими-то биографиями, траекториями. Плюс мы еще отслеживали, что происходит на их родине, с их семьями, с их близкими, родственниками. Это такая вот как бы изюминка нашего проекта.
Это все 5 разных групп социальных, или просто это как вы подбирали этих людей, за которыми наблюдали?
Да, у нас, значит, мы сосредоточились, сфокусировались на миграции из Средней Азии, поэтому у нас были в фокусе мигранты из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, которые представляют такую массовую миграцию. Вот. И из каждой страны примерно по 7 человек, да,
частично.
15. Да, я уже забыла, 15 человек из каждой страны, и частично те, кто же уехал, живет в Москве, кто в Петербурге. Вот, то есть примерно 45 человек.
Ну, еще, кроме этого, у нас были исследователи, которые занимались миграцией из Грузии, вьетнамской миграцией.
А такая тоже есть?
Да, тоже есть, да.
Ну, вначале вы сказали, что мигранты Москва и Петербург, а в других городах России нет мигрантов, или, в общем, это не показатель? Почему только
Это особенности нашего проекта. Мы вот решили сосредоточиться. У нас и так была сложная организация, сложная логистика, связанная с исследованием в нескольких странах, поэтому мы выбрали Москву и Петербург, чтобы, ну, упростить себе задачу. Но я знаю, что сейчас существуют другие проекты, которые как раз исследуют миграцию в других регионах за пределами вот столиц. В Сибири, ну и в других, как бы, в сибирских городах, в Томске, в Иркутске и так далее. То есть исследователи и туда тоже приходят изучать миграцию.
Скажите, пожалуйста, я сейчас такой общий вопрос абсолютно задам. Миграция – это сейчас проблема в стране и, в частности, в Санкт-Петербурге?
Я боюсь слова «проблема», потому что, когда мы говорим «проблема», мы сразу помещаем большое и очень сложное явление в какую-то такую, ну, область негативных стереотипов и каких-то вообще рассуждений негативных. Да. Миграция – это сложное, разнообразное явление, в котором есть и какие-то свои позитивные вещи, негативные вещи, конечно, да, и есть, конечно, проблемные вещи, но есть и вещи, которые, ну, нормальные, очевидны, естественны в каком-то смысле, да.
Но у нас, в общем, ну так, если в целом брать, у нас к мигрантам относятся достаточно осторожно. Почему-то считают, что мигранты – это люди опасные, люди, которые совершают преступления, и, в общем, ну так или иначе, их немного побаиваются. Вот это все-таки мифы?
Ну, конечно, отчасти это мифы, и, наверное, наша задача как исследователей – работать с этими мифами, смотреть, как они появляются, на основании чего, отчасти развенчивать их. Вот, я хотела бы вернуться к теме проблемы. Конечно же, вот тема миграции очень проблематизирована в общественном дебате, да, в общественной дискуссии. Вот, но здесь нам было интересно скорее посмотреть не столько в нашем исследовании, в нашем проекте, не только не столько, как формируется этот дебат и с чем он связан, хотя, конечно же, мы выходили в эту тему, да, и тоже можно поразмышлять, почему мигранты настолько проблематизированы. Вот. Сколько жизни самих людей, которые приезжают в чужую страну, каким-то образом организуют свою повседневность, и они тоже, жизнь, она тоже разная, и состоит из счастливых моментов, из тяжелых моментов. И вот мы наблюдали за жизненными траекториями, биографиями, как уже говорил Сергей, конкретных людей, скорее вот с этой точки, с этой перспективы.
Ну и на основании вот этой истории вы, в принципе, наверное, делали какие-то выводы.
Да, конечно.
Каким выводом, прежде всего, вы пришли?
Ну, самый банальный, может быть, вывод, что миграция, как я уже много раз сказал, это сложное явление. Вообще, как бы говорить о мигрантах, как о какой-то единой группе, с какой-то единой логикой их поведения невозможно. Существуют очень разные траектории людей. Да? Одни приезжают сюда поработать и уезжают. Другие приезжают здесь, чтобы остаться, да, другие приезжают сюда, чтобы потом уехать в третьи страны, да, сейчас, например, растет миграция из всех наших постсоветских стран, которые обычно ехали в Россию, да, растет миграция в Европейский Союз, Соединенные Штаты и так далее, и так далее. То есть для них становится Россия иногда площадкой для переезда в другие, третьи страны. Да, да, да. Поэтому это очень как бы многообразное явление. Есть мигранты бедные, да, мы как бы на них обращаем внимание, дворники, вот такие как бы неквалифицированные люди, но есть мигранты средний класс, которые уже владеют каким-то капиталом, какой-то собственностью. Есть и богатые люди, между прочим. Мы их не очень... как бы фиксируем, мы их не
мы
очень
просто даже не догадываемся, наверное, что они мигранты.
Да, но как бы мы можем тут сходу назвать целый ряд очень богатых людей, да, происходящих из других стран, да, когда-то приехавших сюда в Россию, да, а есть актеры, есть ученые и так далее, и так далее. То есть миграция... Это вот как бы это такой как бы самый общий, может быть, вывод, не вдаваясь в какую-то конкретику уже.
Да, для меня тоже вот такое открытие совершенно тоже банальное, но тем не менее, что мигранты очень мобильны. Понятно, что это звучит как тавтология, но на самом деле удивительным образом, отслеживая судьбу людей, мы вдруг обнаружили, насколько мобильный субъект, подвижный мигрант, да, и за время нашего исследования так один человек мог несколько раз поменять место жительства, бесконечно менял место работы, место жительства здесь, будучи, находясь в миграции, уезжал домой навсегда с тем, чтобы через месяц вернуться обратно в миграцию, создавались новые семьи, разрушались старые семьи, и вновь обретались новые партнеры. То есть в течение вот этих вот 5 лет жизнь мигрантов была очень насыщенная, да, и вот для меня это такой показатель, это такой пример мобильного субъекта, который показатель, это какая-то, ну, такой показатель современности, да, когда человек оторван от корней отчасти, я не говорю в плохом смысле, а как раз, что он очень подвижный и готов меняться на вызовы, внешние вызовы. Вот, это такой хороший показатель подвижности, мобильности.
Но, тем не менее, мы все-таки говорим, наверное, о бедных мигрантах, потому что богатые люди, актеры, мы иногда даже не замечаем их, поскольку этот переезд не меняет, в принципе, да, визуально и как-то атмосферно город. Мигранты же бедные, которые приезжают сюда за заработком, они заметны нам, потому что мы видим их, работающих в качестве дворников, да, мы видим их, они водят маршрутки. И мы с ними сталкиваемся достаточно часто, поэтому у нас возникают вопросы именно по этим мигрантам, и, наверное, вот они меняют каким-то образом наши города, Москву и Петербург в частности.
Ну, конечно, меняют, потому что, конечно, если там, в Петербурге живет до несколько сотен тысяч иностранных граждан, это, конечно, влияет на жизнь города. Я бы сказал, что не только мигранты меняют, вообще иностранные граждане. Приезжают же мигранты, между прочим, мигрантов из российских глубинок, из российских регионов, которые приезжают в столицу, иногда не меньше, а больше, да, но мы их не, как бы не выделяем иногда, да, по внешнему какому-то облику, хотя это тоже вносит серьезные, да, существенные изменения.
Но это менее заметная миграция, потому что нет языкового барьера, по крайней мере.
Да, но эти же люди тоже оказывают влияние там, на социальную инфраструктуру, да, на заполненность там, наших метро, на наших школ, больниц и так далее. То есть вообще как бы миграцию иностранную нужно вот рассматривать в контексте такой общей мобильности людей, общей миграции, не только смотреть на вот приезжих иностранцев. Мы иногда даже сводим всю миграцию к Средней Азии. Вы знаете, например, что вот последние годы основная масса мигрантов приезжала с Украины. Это была самая большая группа мигрантов из постсоветского пространства. Но кто как бы думает о мигрантах, как о гражданах Украины, да, думают вот о Средней Азии.
А потому что они незаметны, наверное, незаметны, часто, да, бывают нам. Вот и все. Просто мы, это... же, да, мы же привыкли только видеть то, что и слышать, да, то, что...
Но это проблема же нашего зрения, значит, выходит, да? Это проблема
безусловно,
нашего...
Безусловно,
как бы,
безусловно.
Какого-то искаженного зрения, да, когда мы какие-то внешние отличительные признаки начинаем выделять и по ним судить о людях.
Вообще количество мигрантов зависит от экономической обстановки в стране. А вот в последнее время, да, количество мигрантов, то есть был наплыв, потом сокращение. А насколько это определяющий фактор, экономическое состояние?
Ну, я здесь могу продолжить. Да, я думаю, что он в значительной мере определяющий, потому что мы видели, что был значительный рост миграции вот как бы в золотые, в жирные годы в России, да, когда цены на нефть были высокие, зарплаты высокие, миграция росла. Как только был кризис в 2014-2015 году, миграция резко уменьшилась из многих стран, да, ну, исключением Украины, потому что там были еще как бы свои другие особенности, она, наоборот, увеличилась.
Угу.
Ну, по понятным причинам.
Да.
Да. Сейчас экономика немножко пришла, ну, приходит в... Ну, по крайней мере, из ямы она вышла и как бы в такой как бы стагнирующее, ну, чуть-чуть растущее состояние пришла, и миграция тоже начинает подрастать. Хотя, опять же, не все так просто, да, миграция из Украины, из Молдовы, она повернулась в Европейский Союз, в Россию она сейчас уменьшается. Но я бы хотел сказать, что такое сведение только к экономике, это тоже неправильно, потому что у миграции есть и неэкономические причины.
Какие?
Люди уже едут за социальной карьерой, за какими-то, за возможностью, растет количество людей, которые получают образование здесь, да, поступают в институты, университеты, едут за семейными какими-то отношениями, да, хотят замуж выйти или жениться. Люди едут посмотреть. Ну, кстати говоря, среди наших вот информаторов, наших коллег, с которыми мы работали, были люди совсем молодые люди, люди совсем не из бедных семей там. То есть они вовсе не испытывали какой-то такой прям нужды, которая их выталкивала в миграцию. Люди хотели приехать, чтобы посмотреть мир, поработать как-то. Ну, может быть, и заработать, но и как бы получить какое-то представление о мире, о каких-то новых пространствах, о новых возможностях. То есть миграция – это более такой сложный процесс, чем просто экономика.
Да, я здесь хотела добавить как раз про тех людей, о которых только что говорил Сергей, о том, что молодые люди едут не просто заработать, они едут во многом за приключениями. Это связано с тем, что уже такой устоявшийся паттерн или такая норма, модель, что после того, как ты закончил школу, и даже своего рода инициация, можно съездить в Россию на заработки. Это новый жизненный опыт, это новые впечатления, это новые друзья. После этого можно подзаработать денег, вернуться, жениться и начать новую жизнь.
Либо,
да,
остаться,
это такое,
здесь,
либо,
например,
либо остаться,
да?
Здесь, да. Но вот это вот такой всегда действительно комплекс причин, которые причины могут меняться в ходе самой миграции. Сначала мы ставим одну цель, потом цели множатся, меняются, и человек остается уже такая продолжительная временность.
То есть называется. Получается, что миграция эволюционирует. То есть вначале, да, допустим, все стало плохо, мужчины поехали на заработок в Россию. Сейчас причин миграции огромное количество, плюс Мигрантами стали женщины. И вот, Ольга, расскажите, вы как раз с этим вопросом сейчас занимаетесь?
Да, меня как раз увлекла эта тема женской миграции, потому что действительно сменились потоки. Это стало очевидно, это стало видно. Во-первых, это вызвано, прежде всего, это вызвано, конечно, экономической причиной, потому что рынок труда изменился, конъюнктура рынка труда, стали востребованы так называемый женский труд. Это сиделки, это няни, это сфера услуг и так далее, да, и поэтому поехали женщины вместе с мужчинами. Но кроме того, вот из этой женской миграции выделяется совершенно такой особый поток, это женщины, как я их назвала, с таким сломанным брачным статусом, да, прям либетизированным брачным статусом.
То есть разведенные там.
Либо разведенные, либо вдовы, те, которые вынуждены обеспечивать свои семьи сами, да. И здесь очень важно отметить, что, конечно, миграция меняет жизнь не только в принимающем обществе, она очень сильно меняет общество в отправляющем обществе. И вот эта массовая миграция, которую мы наблюдали, она действительно меняет некие такие устоявшиеся модели, в частности, связанные с браком. И мы знаем множество вот разводов связанных, вообще меняется концепция семьи. И вот в связи с этим появился вот этот вот...
И там,
и, да, и там,
то есть
и здесь,
откуда,
да,
уезжают.
Да, появляются вторые жены, появляются параллельные семьи, да, и в связи с тем, что люди живут в миграции десятилетиями, да. И вот это вот, ну, такой интересный феномен, мы можем его проблематизировать, может нет, но женская миграция появилась. И мне кажется, вот если говорить все-таки о проблемах, она наиболее проблематизирована, потому что женщины, приезжающие в одиночку без семьи, здесь оказываются наиболее уязвимы, они невидимы для каких-то механизмов социальной защиты, и они невидимы нашим обществом, они довольно часто отторгаются отправляющим обществом с тем, что они ломают какие-то стереотипы и такие вызовы, там, это связано с тем, что там им приписываются какие-то негативные черты и так далее. Вот, и...
Ну, я сразу, вот вы стали говорить про сиделку, я сразу вспомнила, помните, страшную историю, да, в Москве, когда, в общем, сиделка, няня ребенка, что она сотворила. В общем, я думаю, эту историю все знают. Но вы говорите...
Ну, да, я хочу сказать, что, конечно, это была такая история, но мы знаем другие истории. То есть, вот, допустим, я... 5 лет следил за судьбой тоже одной женщины, которая сидит с ребенком. И вы знаете, наоборот, там история как бы позитивная. Там все любят эту женщину, все ее, ребенок ее любит, у них отличные отношения. Она ее мама ребенка, она часть семьи, мама ее не хочет отпускать и так далее, и так далее. Очень привязана к ней. То есть вместе вот с такими как бы негативными историями, ну, да, печальными, есть и вполне позитивные истории.
Это просто вопрос... о позитивных мало говорят.
Да, это вопрос, опять-таки, зрения, да, нашей оптики, то, что мы проблематизируем, потому что мы замечаем инаковость, к сожалению, да. И, конечно, ну вот то, что вызвано таким отторжением, это во многом связано с разрывом в повседневной культуре, которая перенимать вот эти вот незаметные правила нашей повседневной жизни, которые мы все с вами социализированы, учимся с самого детства, очень сложно. И люди, мигранты, новоприбывающие, они как раз, им гораздо сложнее это перенять, и поэтому они становятся видимыми в нашем обществе. И в связи с этим часто ксенофобия крутится вокруг этого, и она этнизирована. Но она не связана там, с конкретными какими-то случаями криминала и так далее.
Потому... Вот наши слушатели пишут, мигранты 50 на 50 в криминале, вот это тоже, да, расхожее такое суждение, потому что никто не считает статистику в криминале наших соотечественников.
Я хочу сказать, что есть официальная статистика по преступности, и в ней иностранные граждане, мигранты, ничем не отличаются от российских граждан. Они вот совершают, условно говоря, один на 100 человек совершают преступление, то есть 99% как российского общества, так и мигрантов, которые сюда приезжают, это, как правило, законопослушные граждане, ничего не нарушающие, да, и никакой такой особой преступности мигранты не несут. Да, есть другая проблема, что есть, как правило, много проблем с документами у мигрантов, да, то, что называется нелегальность. Это такая странная тема, потому что не всегда ясно, что мы считаем нелегальностью. Иногда нелегальностью является просто отсутствие права на работу у человека. Да? Но, а сколько российских граждан работает без трудовых договоров или получают зарплату в серую? Это та же самая нелегальность, которая как бы распространяется на всех, кто в России работает. Но когда речь идет об иностранных гражданах, то это, конечно, воспринимается уже как некая как бы проблема и как некий как бы какая-то трудность. О таких же вещах российских граждан мы говорим как-то меньше или не замечаем, или даже мы сами согласны с тем, что нам иногда платят вот серую зарплату. Мы считаем, что это даже правильно и нормально. Да? Но когда это делают иностранные граждане, то это как бы ненормально. Да?
Ну, понимаете, тут мы, мне кажется, честно говоря, отношение к мигрантам не строится. Легальный он или нелегальный. Люди даже не задумываются об этом. Но вот возвращаясь о легальности, о нелегальности, а вообще возможно сейчас посчитать мигрантов? Поскольку много же нелегальных, это факт.
Нет, как раз здесь нету больших проблем, потому что, как я сказал, у нас то, что называется нелегальностью, это, как правило, отсутствие права на работу.
Исключительно?
Ну, в основном, на 99%. Это не то, что люди пересекают границу, минуя пограничные пункты, а именно... То есть, вот,
там же нужно как-то зарегистрироваться, встать на учет.
Как правило, статистика ведется на пограничных пунктах, то есть сколько людей въезжают и встают на миграционный учет. Да? Как правило, все иностранные граждане стараются пересечь границу легально и встать на миграционный учет, по крайней мере, как бы документы получить об этом. Не все имеют разрешение на работу необходимое. Поэтому статистика более-менее учитывает, с маленькой ошибкой вот количество мигрантов на территории России.
Более того, мне хочется сказать, что вот я отметила для себя такую тенденцию, что для самих мигрантов быть легализованным – это ценность. Они стремятся к этому. Они гордятся, говорят, я чистый, у меня документы все здесь, всегда показываю. Для них это удобно, комфортно как раз соблюдать эти правила. Есть такая тенденция. Конечно, есть какие-то жизненные ситуации, когда сложно там, продлить этот патент, который действительно дорог, и ложится тяжелый финансовый.
То есть проблема в финансах,
но
да?
Отчасти. Сложно... Не всегда, но... Или, например, женщина забеременела, родила, она не подумала, что надо продлевать патент, она не подумала, что надо каким-то образом продлевать регистрацию. Она приехала сюда и легализовалась, но с течением времени ситуация изменилась жизненная, и она оказалась в поле нелегальности.
У нас очень негибкая система, которая довольно сложная и негибкая, которая как раз наоборот выталкивает часто вот иностранных граждан вот в такую серую зону. Они могут сделать совсем незначительные нарушения и тут же как бы попадают вот в этот молот нелегальности, который с очень тяжелыми как бы последствиями, с депортацией, постановкой на запрета на въезд, за очень мельчайшие нарушения. Достаточно два раза неправильно перейти дорогу, перебежать, да, ему, если милиция его остановит, полиция, и сделает соответствующую запись у себя, то он сразу как бы становится нелегальным, да, он сразу попадает. Естественно, что вот эта негибкая система, она как бы сама производит.
То есть они очень уязвимы. Я просто вспоминаю историю, которая произошла вот буквально, наверное, около месяца назад, когда снег был вот этот страшный, и упал из Узбекистана мужчина с крыши, и когда попытались вызвать, он сломал ногу, и когда попытались вызвать скорую помощь, он сказал, нет, только не скорую помощь, потому что иначе нас депортируют, вот у нас проблемы с документами. Поэтому, конечно...
Ну, это всегда проблема любого государства. Если вы облегчаете правила легализации, то вы, конечно, привлекаете новую миграцию, да, все новых и новых мигрантов. Если вы ужесточаете, то вы делаете все больше и больше мигрантов нелегальными.
А вот нужны нам новые мигранты или нет, мы поговорим во второй части. Сейчас московские новости.
Программа «Чаадаев».
Yeah. Мы продолжаем наш эфир программы «Чаадаев». Еще раз представляю наших гостей. Сергей Абашин, профессор факультета антропологии Европейского университета, и Ольга Бредникова, научный сотрудник Центра независимых социологических исследований. Мы сейчас плавно будем переходить к пользе мигрантов, но у нас есть рубрика «Умный город», и она как раз у нас о мигрантах. Я передаю слово Сергею Кагермазову, а вас попрошу надеть наушники.
Умный город.
Современные большие города становятся еще больше. Это происходит по всему миру. Высококвалифицированные мигранты стремятся в города с устойчивыми рынками труда. Низкоквалифицированные мигранты стремятся в большие города, где можно найти работу и более удобные условия для жизни. Бурный рост населения городов увеличивает плотность населения. Тем самым повышается пресс на инфраструктуру и городские сервисы. В мультинациональных странах это также сопряжено со сложностью культурной и языковой адаптации мигрантов. Перед городами возникает проблема. Увеличивается эффективность городских сервисов. Они становятся доступнее. Умные технологии сегодня используют, чтобы решать обе эти проблемы. Одна из главных проблем в растущих городах – это транспорт. Сегодня существует множество умных технологий, чтобы улучшить транспорт. Современные модели автомобилей оснащают системами помощи водителю, системами умных парковок, системами предотвращения столкновений. Тем самым не только становится проще труд водителей, но и увеличивается безопасность для всех участников дорожного движения. Умные технологии также применяют, чтобы улучшить дорожное покрытие. К примеру, такие страны, как Австралия и Сингапур, сегодня создают базы ДТП. Эти базы показывают, в каких частях города больше всего происходит аварий и почему. Помимо транспорта, города также нуждаются в том, чтобы как можно больше людей имело доступ к городским сервисам. Для этого также используют умные технологии. Нью-Йорк, Лондон, Барселона, Москва имеют особые приложения, которые позволяют мигрантам получить сведения об основных муниципальных услугах, причем на знакомом языке. Исследования показывают, что мигранты в больших городах очень часто используют смартфоны, поэтому приложение – это один из лучших способов предоставить все нужные данные о городских услугах для мигрантов. В Барселоне разработали даже особое мега-приложение, которое позволяет на одном сайте получить широкий набор сервисов – от поиска работы до записи к доступному доктору. Несмотря на существующие инициативы, с культурной точки зрения многие сообщества мигрантов все еще существуют отдельно от остального населения города. Исследователи, работающие с технологиями дополненной и виртуальной реальности, надеются решить и эту проблему. С помощью особых приложений мигранты могут накладывать на существующее пространство воспоминания и образы из своей родной страны или региона и делиться этим с другими людьми. А очки виртуальной реальности позволяют создавать короткие виртуальные истории, обучающие мигрантов культурным привычкам и практикам города. В той же степени местные жители могут использовать эти очки, чтобы понимать и проживать то, что было характерно для мигрантов на их родине.
Да, вот наша рубрика «Умный город». На ваш взгляд, вот эти умные технологии нашим мигрантам, они доступны?
Ну, в принципе, это, эти похожи, конечно, не в таком вот красивом виде, как это было рассказано, но, в принципе, действительно развиваются онлайн-услуги для мигрантов.
И они ими пользуются,
на,
да?
На их языке, да, если вы зайдете в аэропорт, там уже и объявления идут на языках, да. Угу. Да, ими пользуются, это становится для всех как бы доступным. Эти же гаджеты дешевеют, они становятся более доступными для всех, и... Да, если эти гаджеты хорошо сделаны, если эти программы хорошо сделаны, то они действительно помогают людям, да. Это, может быть, развивается не очень быстро, не очень заметно, но это точно развивается.
Давайте тогда о пользе мигрантов. Какую пользу? Потому что я вот сейчас Оля рассказывала в тот момент, когда мы были «Московские новости», историю, как учительница объясняла в школе, что эти люди приезжают к нам, чтобы сделать город наш чище. Так вот, давайте теперь о пользе мигрантов. Что же меняют мигранты в нашем, в частности, в городе?
Ну, конечно, как бы, наверное, напрашивается. Я бы не ставил на это на первое место вот, экономическую пользу, но, наверное, как бы весь разговор всегда сводится к экономике. Ну, смотрите, вот была чрезвычайная ситуация в Петербурге с морозами, со снегом, со всеми этими делами, да. Ну, как вы способны ли город мобилизовать вот для решения таких сложных ситуаций тысячи людей, граждан? порядка, у которых свои работы, у своих, которые как бы ходят там в офисы.
Бюджетников, да.
Ну, бюджетников.
Выгнали,
ну,
на
субботник. Выгнали,
на,
да, и мы субботник. Видели, да, люди в шубах там, что-то там. Но понятно, что...
Не сократив работу при этом.
Да, да. Понятно, что, так сказать, как раз труд иностранных граждан, мигрантов в этом смысле будет, ну, эффективнее, потому что это действительно людей, которых можно мобилизовать в большом количестве для решения.
Судя по тому, что город плохо убирали как-то, либо плохо были призваны граждане, либо
их уже, недостаточно. Это уже вопрос как бы управления, да, это уже вопрос управления. Мы помним времена, когда, в общем, на каждом углу, и в Петербурге, и в Москве, эти дворники все время что-то, значит, терли, что-то рубили, и вполне как бы эффективно были зимы тоже тяжелые, но вполне эффективно с этим справлялись. Почему как бы в этот раз это неэффективно? Это уже вопрос к этим не мигрантам, а...
Тем, кто управляет. Да,
но я бы хотел сказать, что все-таки мы можем еще как бы об экономических вещах поговорить, да, но мне кажется, что на самом деле есть еще плюс. Вы знаете, я сторонник культурного разнообразия, да, я сторонник того, что мы должны как бы иметь представление о других культурах, других людях. Мы должны общаться с этими людьми. Я сторонник. Мне кажется, что в этом многообразии и в нашем опыте общения с людьми разных культур и разных как бы социальных опытов уже есть большой плюс для нас, для города. Да, если, например, город хочет быть туристическим центром, ну, он должен уметь, как бы, люди должны привыкнуть работать и общаться с людьми разных национальностей.
Мы не общаемся с мигрантами, вот с теми мигрантами, о которых мы сегодня говорим.
Ну, мы не общаемся, да, опять же говорим о дворниках, да, но кроме дворников, мы же повседневно встречаем мигрантов уже в научных учреждениях, да, у нас... Ну, кто помнит, что у нас в Мариинке танцует выходец из Таджикистана, да, что у нас в Академии наук работают выходцы тоже из Средней Азии, из Кавказа, это хорошие ученые. Это же и есть вот это общение, да, то есть из мигрантов все время будет, они же тоже будут в социальную мобильность, да, многие приезжают, вот как мы говорили, да, приезжают, чтобы заработать, но потом их ребенок поступает в университет, да. Он уже становится не мигрантом, он становится уже частью нас, но мы все равно получаем вот это вот социальное общение, да, какое-то важное.
Я думаю, что здесь,
если можно, я добавлю, да, здесь тоже хочется подчеркнуть, что здесь важно не только не то, что вот сейчас речь шла в «Умном городе» о том, что можно посмотреть на культуру, познакомиться с культурой мигрантов, или этническая культура, обычно речь идет о высокой культуре, говорят о поэтах великих, там, о композиторах и так далее. Здесь важно, что город, он многоликий, и можно говорить о таком повседневном разнообразии, и мы все с удовольствием ходим в грузинскую кухню, скажите, кто из нас не любит, да?
Её. И узбекскую тоже.
То же самое происходит с узбекской. Я очень рада, что наши дети учатся в одном классе с людьми разных, с людьми, которые говорят о разных языках. Мой ребенок видит и слышит разные языки. И я рада, что для него инаковость не становится чем-то особенным, а она так нормализуется, да? Что все люди разные. И она, инаковость проявляется и через языки, и через какие-то культуры повседневные, и через самых разных ипостасях она проявляется, и она нормализуется. И город богат многоликостью своей.
Ну вот раз вы заговорили о детях, я сразу привожу примеры. Учителя, очень многие жалуются, что в классах дети мигрантов не владеют русским языком, и поэтому, когда смешанный класс, что нормально, возникает ситуация, когда учитель не знает, как вести урок, потому что...
Но это связано ведь не... Ведь мы что должны понять? Что миграция будет. Как бы мы вот не жаловались, не пытались закрыться или там выселить людей. Количество мигрантов или выходцев из других стран, кстати, часто выходцев из бывшего Советского Союза и Российской империи, которые совсем как бы нам близки же, вам как бы исторически часто, да, они все равно сюда приедут, да, они все равно здесь будут среди нас жить. Значит, поэтому... Это будет создавать, конечно, какие-то проблемы вот в школах. Но для этого есть, как бы, нужно решать эти проблемы, нужно создавать факультативы, которые где эти.
Но они вроде бы создаются.
Нет, это создается все на любительской основе. Вы знаете, вот если директор хороший, если он соображает, он создает эти классы, он там пытается найти какую-то зарплату этим учителям, но это не создается на системной основе. То есть это не выделяется, допустим, ставка во всех школах, чтобы был специальный человек, который занимается вот русским языком для иностранцев, для детей, которые. То есть, чтобы это было организовано как системное решение проблемы, а не такое вот общественная организация у нас, да, «Дети Петербурга», они здорово работают, да, много занимаются русским языком, но это общественная организация, да, она решит только часть проблем, но совсем не решит как бы системную эту проблему. У нас хорошо, если еще, вы говорите, дети с плохим русским языком в школе, да, вызывают проблемы. Это хорошо, если они еще попадают в школу. А ведь многие дети не могут попасть в школу. Значит, они что делают? Да, они живут, болтаются на улицах, и вообще как бы непонятно, мы даже не знаем, что как бы они делают. Да? Это тоже целая проблема. Да? А у нас целый есть ряд препятствий для того, чтобы дети попадали. Вот так вот легко пришли и как бы записались в школу. Хотя как бы законы требуют, чтобы это было легко.
В общем, резюмируем наш разговор. Мигранты есть, с этим нужно просто нужно принять этот факт и, наверное, поменять отношение. Действительно, мигранты, во-первых, разные, и, во-вторых, для того, чтобы как-то понять человека, иногда достаточно с ним заговорить, потому что часто нам пишут наши слушатели, я, допустим, не хочу, чтобы мигранты были, но вот наш дворник, он настолько прекрасный, он так хорошо убирает наш двор, и ты понимаешь, что человек говорит в общем, да, а в целом, а конкретно говоря о человеке, в общем, такая немножко биполярное расстройство. Спасибо, что вы пришли. Сергей Абашин, профессор факультета антропологии Европейского университета, и Ольга Бредникова, научный сотрудник Центра независимых социологических исследований.
Спасибо. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Программа «Чаадаев». Говорим по-европейски.